Итак, религиозные и верующие, ой,
как наоборот,
религиозники и атеисты поддались на взаимное искушение, не послушали первую нашу лекцию и поэтому ринулись в дискуссию. Дискуссия между атеистами и верующими, вы знаете, продолжается с момента возникновения атеизма и еще до того. Значит, к чему сводится стандартный набор? Стандартный набор аргументов сторон. Обе они, я повторюсь немножко, обе они придумывают аргументы, привлекают их очень искусственно. Ну, давайте начнем, что ли, как-то вот знакомиться. Итак, первый аргумент – это атеизм. Буква А означает атеисты, атеизм. Буква Р означает религии, всевозможные религии, ну, в частности, христианство. Вот напротив этих стрелочек, как бы векторы обвинений, аргументации. Вот атеисты критикуют учение православных. На Западе более принято критиковать Библию, потому что западные христиане более привержены Библии, менее привержены учению. И поэтому некоторые атеисты это заметили и начинают критиковать учение этим самым. К сожалению, вчера по техническим причинам я хотел сегодня поставить здесь монитор и продемонстрировать вам получасовую дискуссию видных атеистов России с главным там, главный раввин России, главный доктор богословия России, потом идет еще доктор наук, в то же время ректор Свято-Филаретовского университета православного, еще кто-то идет там, в общем, такие мощные люди, которым не помешало бы послушать нашу лекцию сегодня. И не помешало бы поучиться тактике дискуссии. Что они очень люди все грамотные, но там верующие тактически проиграли. Проиграли тактически, они всегда тактически проигрывают. И, потому что сама дискуссия, это уже является проигрышем. Так как дискуссия предполагает, что предмет, о котором мы дискутируем, входит в поле доказуемости, доказательности. То есть, например, мы можем спорить о том, тот мистер Янукович, мужчина или женщина. Вот мы можем спорить об этом просто потому, что у нас есть какие-то методы проверки, косвенные проверки, но тем не менее, кто-то видел его по телевизору, а кто-то может похвалиться тем, что видел его живьем, а кто-то может там знает его знакомых, родственников, видел его документы в милиции, когда он проходил. Вот. То, что и так далее. Здесь, но когда начинают люди спорить, я просто делаю еще шаг назад, сейчас мы опять коснемся, они тем самым говорят, ну что ж, вы думаете, что я не могу доказать свою точку зрения, а она доказуема, моя точка зрения. Но у православных нет никакой точки зрения. Они, когда начинают доказывать, так или иначе, доказывают точку зрения. А точка зрения в словесном дискурсе означает концепция. То есть, таким образом, вместо предмета веры, то есть Бога, вместо религиозного опыта, то есть реальности той, которая имеет в наших жизнях, начинают люди спорить о том или ином симпатичном для них концепции. Концепции. То есть, такое вот умозрительном построении. Это чувствуют атеисты и начинают критиковать учение. Говорят, смотрите, например, там, ну там я не знаю, там учение о Троице критикуют. Или вот есть целые 15 лекций Ибра Поколениевича Дулумана против Библии. Там лекции по Библии. Где он критикует нестыковки Библии, особенно Ветхого Завета, где он говорит о некоторой аморальности там Ветхого Завета и прочее, прочее. Они критикуют учение, и этим самым пытаются победить в дискуссии, тогда как православие и вообще любая религия, это не учение, потому что у нас учение никто почти не знает. У нас учением занимаются специальные люди, выделенные для этого, чтобы заниматься учением. Да и то, они, пробыв немножко в семинаре, быстро это все забывают. Вот, допустим, на этой неделе я разговаривал с семинаристом, который учится на третьем курсе семинарии. На третьем курсе семинарии. Он символа веры не знает. Он ни одной книги не прочитал. Ни одной. Кроме тех, что идут по программе. Он не двоечник, он учится на 4,5. Так вот, оцените. И они завтра станут попами. Так, и они завтра будут вот это вот смотреть на этого атеиста, который им говорит, что в Библии есть противоречие, и церковник начинает защищать, что в Библии нет противоречия, или так оно и должно быть, в любой ответ. И это будет означать, что проигрыш вот в этом концептуализме, то, что он где-то там не может ответить на какой-то вопрос, будет означать проигрыш всей позиции, собственно, его опыта. То есть он делает ошибку. Итак, вывод из всего этого сектора направления, что учение значит, православных или других христиан неправильное, ну и что, что неправильно? Православные не должны защищать свои учения, потому что учение – это выраженное в словах невыразимый опыт. А он не может быть выражен правильно. Аналогия такова. Заставьте влюбленную пару, в которой вы не сомневаетесь, что любовь их не шуточная и подлинная, написать небольшой трактат или доказательство того, что действительно у них их посетила любовь, а не какое-то мимолетное увлечение. И вот выяснится сразу, что на самом деле формулировании всех этих вещей. Куча всяких недочетов и пробелов. Никто не может выразить ни своей любви, ни своей ненависти, ни своего юмора, ничего не может выразить. Потому что если мы скажем, мне доказательство того, что этот анекдот смешной для меня. Ну что может уже доказательством? Ну я смеялся. А мне скажут, ты был вынужден смеяться, потому что если бы ты не смеялся, все бы поняли, что этот анекдот для тебя не смешной. Мы говорим, мы веруем, потому что мы ходим на службы, потому что мы молимся. Нам говорят, вы вынуждены молиться и ходить на службы, потому что вам забили мозг. И так далее, что у вас вот этот недостаток. Вот в упоминаемой мной дискуссии, которая есть в интернете, вы можете ее посмотреть. Я хотел ее сегодня разобрать, потому что это там стандартные идут ошибки. Просто это хрестоматия ошибки в дискуссии. Не случайно эту дискуссию выставили на сайте Атеист.ру. На Атеист.ру в разделе видео, это первое видео там идет. Как-то там называется дискуссия с Александром там Рождественским. Архангельским. Так вот, значит, нападки на учение Библии – это нападки на вторичное. И они не могут являться победой, это не может быть победой над верующими. Равные верующие, если они докажут, что их учение право, и наоборот докажут, что учение атеистов неправо, они ничего этим не добьются, потому что учение атеистов, никто в него не вникает, никто его не знает. Вот, допустим, я вот выписал сегодня из замечательного Ричарда Докинса, у которого была дискуссия с Коллинзом Фрэнсисом, выписал такую хорошую цитатку, что если любому атеисту это скажи, он может, конечно, согласиться, только потому что он недоумок, он не додумал дальше. Если он чуть подумает дальше, он с этим не согласится, потому что весь атеизм стоит. Весь атеизм стоит на некотором недомыслии собственной позиции. Этого мы коснемся позже. Дальше. Значит, этим понятно. Сперва. Библия не выражает нашего опыта, и ее правота не означает нашей правоты. И ее ошибки не означают нашей ошибки. Ее опыт никакого отношения не имеет к нашему опыту. Потому что там были другие верующие люди. Там были другие события. Она просто похожа на нас. Как царствование одного императора может быть похожим на другого, царствование другого императора. Но мы не можем одного, допустим, Путина судить за царство Петра Первого. Но он, да, он чем-то он похож, лысоват. А вот за остальное, какое отношение имеют эти два человека? Да, они оба оказались императорами. Да, они оба делают успехи, делают ошибки. Все, на этом все. Почему он должен отвечать за историю всей Вселенной? И вот мы поставим Владимира Владимировича Путина, хоть сейчас и Медведев, неважно, можно и Медведева призвать к ответу и говорить, ты сможешь защитить, давай так, если ты защитишь царствование Петра Первого, или Иоанна Грозного, или Алексея Михайловича, тогда ты хороший президент. Если не защитишь, тогда ты плохой президент. Он скажет, а при чем здесь я? А почему мы, глядя на Библию, говорим, все это я? Да, я царь Давид, который делал ошибки. Я Иисус Христос, который говорил истину. Если так, тогда отвечай за все ошибки. Тогда отвечай за всю правду и получай медаль, если кому Библия понравится. Но если мы христиане, а не последовали, а не какие-то там сторонники определенной концепции, тогда все концепции могут постоять в сторонке. Следующая аргументация – атеизм. Мы потом коснемся и нападков религиозников. Наука. В этой области атеисты выдвигают следующие тезисы. Религия тормозит науку. Научники всегда бедные страдают от религиозников. И вы знаете, есть несовременные ответы на это. Вот в той же дискуссии главный раввин России сказал, что у него есть много друзей ученых, и все они веруют в Бога, и ничего страшного с ними от этого не происходит. На что его оппоненты сказали, это потому, что у них двоится сознание, у них раздвоение сознания. Мы можем вспомнить там Пастера, Паскаля, Менделеева, Ньютона и прочих наших Веденского и Флоренского. Многих можно вспомнить, или вот, например, сегодняшний хит. Генетик Фрэнсис Коллинз, директор Национального научного института «Геном человека» с 1993 года, возглавил многонациональную группу, состоящую из 2400 исследовательских команд, плодом совместной деятельности которых стали 3 миллиарда биохимических букв нашего генетического кода. Собственно, Фрэнсис Коллинз является отцом генетики современной. Это лучший генетик земного шара. И он был награжден в Белом доме еще при Билла Клинтона и так далее. В то же время он читает лекции пасторам, библеистам о христианстве. Он сам очень верующий, написал книгу, которая стала бестселлером «Язык Бога. Ученый представляет свидетельство веры». И что интересно, он генетик так же, как и Докинс, Ричард Докинс, который мы обсуждали на предыдущей
чего. Еще раз, как его зовут?
Фрэнсис Коллинз. Вот. Его книга на русском уже переведена. На русский переведена. Так вот, Фрэнсис Коллинз, самый умный человек в науке, потому что самая передовая наука на сегодняшний день является генетика. Раньше это была ядерная физика, там, квантовая физика, еще что-то, математика. Сейчас это генетика. Сейчас генетику уже признали в суде. То есть, если генетический анализ показывает там, что кто-то кому-то там родственник или еще что-то, то это считается аргументом для суда. Так вот, мы можем перечислять в науке наших людей. Их очень много. Вспомним, что на письмо 10 академиков от Российской Академии Наук последовало письмо 20 академиков Российской Академии Наук. 10 академиков говорили против клерикализма, 20 говорили против атеизма. И так далее. Есть известные имена атеистов, такие как Альберт Эйнштейн, есть и имена известных верующих, такие как Макс Планк или Гейзенберг и так далее. Значит, что у нас по науке? Да, мы говорим о том, что наука противоречит или не противоречит религии. И вот здесь вы можете взять последнюю книгу Дмитрия Васильевича Арабаджи, которая называется «Наука, по-моему, и религия». Вот совсем недавно вышла, защищенная в Киевской духовной академии. Там, где он доказывает, что этот вопрос не решаем однозначно, туда или сюда. То есть нельзя сказать, что наука противоречит религии, или наука не противоречит религии. Что эти вещи настолько взаимосвязаны, насколько разные типы познания связаны с одним и тем же объектом. Например, то, что Даша любит папу, противоречит ли то, что папа смертен? Не противоречит, просто с одной стороны патологоанатом его обследует, а с другой стороны дочерь его любит. Они по-разному один и тот же объект осматривают, и один говорит, тот скоро умрет. Другая говорит, какой замечательный человек. И вот они отчасти противоречат. Но только на тех глубинах, которые не видны ни для кого, кроме Дмитрия, естественно, Васильевича. И тех, кто прочтет его вот замечательную книжку. Значит, теперь смотрите, вопрос науки, что я хочу сказать? Что он ничего не решает. Даже если бы наука противоречила религии, предположим, что наука является тормозом, наоборот, религия является тормозом науки, допустим. А что с того? Значит, что-то тормозит науку, не просто глупая наука другая. Ведь не наука тормозит, говорят нам, науку. Не глупый доцент тормозит умного профессора. А какой-то глупый религиозник тормозит умного профессора. Значит, это не настоящий конфликт. Это все равно, что, говорит, профессору мешает быстро ходить старые калоши. Но при чем то, что он профессор? В данном случае ему как профессору никто не мешает. А старые калоши мешают ему ходить как человеку. Так вот, если наука противоречит религии, то противоречит на уровне человека. На уровне того, что человеку становится неудобно с наукой. Не ученому, а человеку. Значит, мы, если и противоречим науке, то не как глупые ученики, которые не хотят знать, что кометы падают и так далее. А как люди, значит, конфликт в другом области. Если же нет конфликта, а история показывает, что его скорее нет, чем есть, то есть очень много людей, как говорили тогда на передаче, что люди с двоящимся сознанием, это дискуссия этого года. Но тогда, в принципе, значит, аргумент от науки тоже никуда не годится, если можно жить с двоящимся сознанием. Все, ну и что, если есть ученые, если есть целая плеяда исторических, современных ученых, которые веруют в Бога, значит, аргумент от науки никакущий. А Фрэнсис Коллинз тому яркое свидетельство о том, что ученый с мировым именем, ученый, чье имя сейчас самое популярное на планете Земля, он является горячо верующим проповедником, а не просто там в нычку себе молящимся человеком. Значит, третий аргумент. Вот третий аргумент вы только что слышали. Это аргумент гуманистический. Вот я тут нарисовал, значит, попы на джипах там, допустим. Аргумент звучит так, что вот доколе мы будем терпеть это все, с нас берут деньги, они не платят налогов, они живут лицемерно, они очень плохие, заразные, ужасные, все плохо. что Московская патриархия давно превратилась в корпорацию монстров, и что она захватывает всю Вселенную. Если мы сегодня не опомнимся, завтра мы все будем платить им десятину и прочее, прочее. Значит, во-первых, что я вам скажу? Конечно, весь этот аргумент совершенно справедлив. И нам нужно его, за него хвататься, потому что он очень искренний и очень праведен. В том смысле, что, конечно, там куча преувеличений. Но кто из нас не преувеличивает? Так вот, мы говорим, да, совершенно верно, но посмотрите на фундамент аргумента. Фундамент аргумента есть религиозное измерение человека. Религиозное. Подождите, если крупная обезьяна съедает больше бананов, при этом она бьет слабых обезьянок. У кого это вызовет какие-то проблемы? А что это? Нормально, это все-таки животные. В чреве акулы акулята поедают друг друга, поэтому акула рождает не сотни акулят, а несколько тех, кто съели своих братьев. И это нормально. Но чтобы требовать от в мире животных или от Animal Planet таких вот аргументов, почему львы жируют, они бедных антилоп там заваливают, и все это так. Значит, надо смотреть на них с точки зрения другого замысла, придуманного замысла. Почему сильный человек не может удавить слабого? Ведь он не может удавить слабого, если над ним идет, над ним веет другая идея. В том, что человек должен любить другого, должен служить ему, должен ценить другого. Я прочту вам аргумент, который Ричарду Докинсу относится. Ричард Докинс сказал в беседе, есть онлайн-дискуссия, правда, на английском языке, Докинс и Коллинс. Ричард Докинс, ну, вам известен, тот, кто написал God Delusion. А тот, кто написал вот эту книгу, «Язык Бога ученый представляет свидетельство веры», я ее не читал. Вот они поспорили на канале Time. Там, значит, вот он говорит, Докинс, могу ли я начать с аналогии? Большинство людей понимает, что сексуальная страсть удовлетворяется распространением генов. Совокупление по своей природе стремится к воспроизведению так, чтобы создавать больше генетических копий. Но в современном обществе большинство совокуплений включает контрацепцию, разработанную как раз для того, чтобы избегать воспроизведения. Альтруизм, вероятно, имеет происхождение подобно этой страсти. В нашем доисторическом прошлом мы должны были жить в единокровных семействах, окруженные родственниками, чьи интересы мы должны были желать защищать, поскольку они распространяли наши гены. Теперь мы живем в больших городах, мы не живем среди родственников или людей, которые когда-либо отплатят добром за наши хорошие дела. Это уже не имеет значения, подобно тому, как люди, занявшиеся сексом с контрацепцией, не обеспокоены существованием необходимости иметь детей, так и наш разум не задумывается над тем, что причина добродетели фактически берет свое основание в жизни наших примитивных предков в маленьких группах. Но мне кажется, это может быть весьма правдоподобным объяснением того, откуда у нас появилось желание морали и желание совершенства. Если кто понял, что в многословности здесь утоплена простая идея, что наши предки хотели, чтобы распространялись их гены, поэтому должны были защищать своих родственников. А сейчас их не нужно защищать, потому что уже мы живем в современном мире, и защищать своих родственников совершенно нет никакого смысла. Это древний рудимент первобытного человека, который защищал своих родственников тоже не из любви, а из инстинктивного чувства распространения генов, то есть рода. Например, гиены слабее львов. Но на канале Animal Planet вы можете видеть, как гиены, объединившись, могут растерзать старого льва. Это говорит о том, это не потому, что они любят друг друга, гиены, нет. Это потому, что у них чувство стадного такого рефлекса, что они должны поддерживать друг друга, когда на них идет кто-то. И вот в человеческая мораль она вся является рудиментом этого первичного стадного чувства. В современных условиях, как говорит Докинс, и вместе с ним, собственно, все атеисты, в современных условиях нет никакого смысла, это они говорят, требовать от человека, чтобы он соблюдал первобытные, отсталые свои рефлексы. Так кто из нас обезьян? Ведь мы являемся передовыми людьми. Именно наши первосвященники, именно они садятся в дорогие автомобили, они строят золотые купола, носят золотые цепи, бриллиантовые свидетельства своей нестяжательности. Ведь этот аргумент основан на нашей почве. Надо быть верующим, чтобы говорить такое. Вот здесь надо его поставить. Поэтому мы и говорим, или ты с нами, тогда твой текст мы одобряем. Или ты атеист, тогда ты должен одобрять этих людей. Именно одобрять, как наиболее развитых, наиболее агрессивных, сильных элементов человеческого социума.
Шикарно.
Они отделались от старых рефлексов и теперь могут разозлять собственную мать, если она им будет должна 15 копеек. Потому что 15 копеек на дороге не валяется. Знаете, как тот анекдот про бабушку? Подсудимый, почему вы убили бабушку? У нее же было всего 20 копеек. Ну и что? 5 бабушек уже рубят. Так вот, это, конечно, крайне цинично, но только для отсталых людей. А для современных, с точки зрения вот атеизма, то есть мы принимаем этот аргумент, но только говорим, что его основание является исключительно идеалистичным. Следующий аргумент – это история. Вспоминается Варфоломеевская ночь, крестовые походы, Джордано Бруно. Для безграмотных вспоминается и Галилео Галилей. Кто-то вспомнит, что немножко ругали даже этого Леонардо да Винчи. Коперника, бедный, только при смерти уже издал свою книгу, потому что боялся, что нету там особенных доказательств и так далее. В общем, история кошмарная у православных, у католиков и везде ужасная история. Жгли там старообрядцев и прочие там протестантские войны. На это идет, видите, у нас тут аргументик однозначный, тоже история. Вспоминается Мао Цзэдун, Сталин, Муссолини, всякие гонения, репрессии, коммунизм, сама идея коммунизма. Припоминаем все, что только можно для того, чтобы опорочить ближнего своего. И в этом смысле эти два аргумента, они, какая у них, кстати, недостаток, потому что они фантасмагоричны. А вы скажете, ну как же фантасмагорично, что вы отрицаете крестовые походы? Нет, я не отрицаю. Я отрицаю их экзистенциональное значение. То есть, я лично что-то сделал плохого моему оппоненту? Нет. А в его судьбе лично кто-то ударил его мечом или дубинкой? Нет. Это означает, что привлечение исторических аргументов есть искусственный элемент в дискуссии. То есть он привлек эти аргументы, но мотивом, что привлекло эти аргументы, что-то другое. Поэтому мы отметаем этот аргумент как самый искусственный. Они все искусственные, но как самый искусственный. То есть только человек, который пострадал от инквизиции, может жаловаться на инквизицию.
И что такое?
И тогда мы принимаем его жалобы. И мы говорим, инквизиция, это то, что это христианская идея или нет? Вот Василий Васильевич Розанов доказывает, что инквизиция это христианская идея. А остальные доказывают, что инквизиция это антихристианская идея. Поэтому все зависит от решения этого вопроса. Если признаем инквизицию христианской идеей, значит христианство плохое. То есть человек остается атеистом. Если признается, что это антихристианская идея, то мы вместе с ним сидим за чашкой кофе возмущаемся зверствами испанской инквизиции, допустим. Запросто. Православные иногда часто этому подыгрывают, говорят, вот смотрите, как они инквизировали всех ужасно. Так, ну что у нас за аргументы? У нас есть у верующих аргументы. Значит, вот на канале «Культура» была передача «Культурная революция». Протоиерей Михаил Ардов беседовал с каким-то профессором на тему, может ли атеист быть гуманным. Сама постановка вопроса, конечно, глупая. Может быть все. Конечно, может быть и атеист гуманным, может быть и верующим негуманным и так далее. Но наше обвинение в чем? Мы говорим, значит, аморальные. Атеисты аморальные, потому что у них нет оснований для морали. Вот Михаил Ардов говорит, как вы докажете ребенку, что нельзя воровать? Ну как вы докажете ребенку, что нельзя воровать? Вы не можете доказать этого. Потому что на самом деле можно воровать. И воровство приносит выгоду. Уж нам-то с вами в нашей-то стране, где основные финансовые операции проходят за взятки, даже купли-продажи квартиры, как правило, там пишется липовая цена. То есть все у нас, у всех рыльцы в пушку. Как можно доказать, что так делать нельзя? В рамках атеистической теории не только это невозможно доказать, но и ничего невозможно доказать из моральной области. То есть атеизм остается без морального фундамента. Там, допустим, зверство товарища Сталина, как можно сказать, что он был неправ? Ну как можно сказать, что он был неправ? Вот он делал то, что считал нужным. Если кто считает, что он был неправ, то должен подвести какую-то базу под это. Почему он неправ? Да потому что у него совести нет. Да, у него нет совести. В чем проблема? То есть, пожалуйста, мы не можем с точки зрения моральной, атеисты не могут никого осуждать, потому что никто же не станет осуждать волка за то, что он бежит за зайцем. Или тем более за то, что он его таки поймал. Или тем более, что он его съел. Так что мораль здесь повисает. И стремление у наших оппонентов, атеистов, выдать себя за моральное, что атеизм является моральным, это всего лишь желание придать атеизму другой фундамент. Но фундамент его научный. Поэтому у атеизма не может быть морального, то есть идеалистического фундамента. И вот, наконец-то, мы перебрали все эти аргументы, их может быть больше. Я не стал больше их писать. Вот мы вот так отделим всю эту совершенно бесплодную дискуссию. Почему бесплодную? Потому что и религия, и атеизм в данном случае выдвигает спекуляции. Мы говорим, атеизм аморален, а атеист говорит, что я аморален, я не аморален, а мой друг аморален, мой друг не аморален. А кто такой атеизм, что он аморален? Что, Муссолини такой, ну там Ницше, Муссолини, пожалуйста, маньяк Чикатило, вот они аморальны. Вот какой-то другой человек, он аморален. Ну и что он атеист? Другой он верующий, тоже аморален. Так что, какая здесь разница? Скажет атеист, и будет что? Будет прав. Потому что мы ругаем что? Концепции. Учения. Да, учения у них не содержат оснований для морали. А человек содержит основания для морали. Поэтому мы ругаем воздух. Так вот, какие же настоящие есть аргументы? Кстати, забыл сказать о науке. Вот из дискуссии, значит, Коллинза с Докинсом. Коллинз говорит, есть в мире 6 мировых констант, которые подогнаны друг под друга. Если одна константа хотя бы на 1 миллионную долю будет не соответствовать самой себе, так как она есть, то жизни на земле, следовательно, и везде не может быть, не могло быть. Поэтому он видит здесь замысел Творца. На что Докинс отвечает: ну и что? Ну, Коллинз еще говорит, например, одна константа, такая как гравитация. Если гравитационная константа отличалась хотя бы на одну долю из 100 миллионов миллионов, тогда расширение Вселенной после Большого Взрыва не случилось бы в том виде, который был необходим для возникновения жизни. На что Докинс отвечает: тогда Большой Взрыв породил бы множество миллиард Вселенных, и из этого миллиарда Вселенных некоторые Вселенные с вероятностью 0, потом еще миллион нулей, потом 1, включали бы себя в жизнь. Тот говорит: вы понимаете, что вы говорите? Вы говорите вещь совершенно невероятная. Я вам предлагаю Бога, который все просто объясняет, а вы предлагаете какие-то совершенно невероятные вселенные, в которых маловероятно и совершенно невероятно жить. Ну так это по поводу науки. Теперь, то есть я вам говорю, что дискуссия... А, тут еще, кстати, смотрите. Тут эволюционизм еще у нас есть такой. Я забыл его вписать, но это как наука. Эволюция. Вот та дискуссия с Александром, как его?
Архангельским.
На телеканале, каком? На каком-то телеканале. В общем, на сайте Атеизм.ру в разделе видео. А свелась к тому, что пришли какие-то биологи и сказали: вы знаете, что генетическая структура вот обезьяны очень похожа, почти точно похожа на человека.
Как и свиньи.
Следовательно, человек произошел от обезьяны. Следовательно, Бога нет. Они были умны и не произнесли последнего. Они сказали: вы знаете, что генетическая картина обезьян человека очень близка. И даже такой аргумент, даже генетические ошибки обезьяны и человека одинаковы. Поэтому человек с точностью до 100% произошел от обезьяны. Те давай доказывать, что нет, человек не произошел от обезьяны. Или доказывать, что да, произошел. А при чем здесь это? Только хитрый раввин, который всю передачу тупил по-черному, единственный раз сказал вещь. Он сказал: а какое это будет иметь для нас с вами значение? Если это так, то какое значение будет это иметь для нас с вами? Так вот, насчет эволюции христиане облажались по полной. Почему? Потому что атеисты нанизывают эволюцию как червячка на крючок. И христиане клюк, 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 и все клюют. И эволюция становится разменной картой, а лучше сказать, козырным тузом в руках атеистов. Почему? Потому что даже если они не умеют ответить на все наши аргументы, допустим, они говорят, что мы еще не знаем всех непереходных звеньев, мы еще не знаем теорию Большого Взрыва, вообще ничего не знаем, ну и что, что мы не знаем? А вы пускаетесь на уловки, лишь бы вашего Бога куда-то втиснуть. И действительно, христиане пускаются на уловки. Потому что об эволюции, об эволюционном процессе мы можем строить гипотезы, можем принимать эволюционную точку зрения, можем не принимать эволюционную точку зрения, но она никак не касается того экзистенционального опыта, который делает Федора Федоровича из села Нижние Васюки верующим. Он ведь вообще ничего не знает об эволюции. Да и вообще основное количество верующих и неверующих, уж неверующих тем более, не прочли ни одной книги, посвященной эволюционной теории. Это говорит о том, что эволюция, как и любая другая доктрина, это всего лишь такой фетиш, которому приписывается полное значение дискуссии. Кто перетянет на себя концепцию, тот и победил. Да не победил. Это все неправда. Итак, вопрос. Есть ли у сторон настоящие аргументы? Есть ли у сторон настоящие? Видите, вот тут я вывел настоящие аргументы. У нас их два, почти один. У них их один. Так вот, настоящий аргумент атеиста. Настоящий аргумент атеиста – это аргумент Жана Поля Сартра, который был экзистенциалистом и который сказал, я продолжу ту цитату, которую я сказал в прошлый раз, в человеке есть дыра размером с Бога, и каждый закрывает ее по-своему. Я не закрываю. Вот в чем дело. Он свидетельствует о том, что Бога нет на самом внутреннем духовном интимном опыте. То есть его нет экзистенционально. Его нет в моем личном духовном опыте, говорит атеист. При чем здесь история? При чем здесь попы, на чем они ездят? Да хоть бы на запорожцах, от этого в личном опыте не появится Бог, если увидим проезжающего на велосипеде без заднего колеса священника. Что, от этого появится Бог? В личном-то опыте никак не появится. А что, если наука докажет, что Бог есть, сразу он появится? Или она докажет, что его нет, и что мы затем, верить в Бога или нет, смотрим в научные справочники, в научные периодические издания? Чтобы знать нам вообще, веровать или нет. Скажите нам, веровать или не веровать? А то я что-то не могу определиться. Ведь вера – это переживание кого-то. Кого-то. Если эта религия идет пантеистическая, значит переживание чего-то, неважно. Вот это настоящий аргумент. Почему? Потому что против него мы ничего не можем возразить. Ничего. Это не, тут ничего нельзя сказать. Но Антоний Сурожский, конечно, подкапывает этот аргумент, но не всегда срабатывает. Сурожский говорит, ты ничего не переживаешь. Хорошо. А вспомни момент, с чего все началось. И дальше в книге «Человек перед Богом» он приводит пример, где один человек стал атеистом тогда, когда ему надо было там, он подворовывал у матери. Мать давала ему по одному центу, чтобы нищим давать. А он хотел купить себе шарик за 5 центов. Поэтому он 5 раз, 4 раза нищему не дал, а 4 раз, когда не давал, он у нищего еще и забрал одну копейку. Поэтому ему было настолько стыдно, что когда его парень, брат старший, придя из колледжа, рассказал, что Бога нет, он ухватился за эту идею, как за спасение самой своей души. И получился у него экзистенциональный провал. Но это не важно, как человек к этому пришел. Мы же не фрейдисты. Перед нами человек, который говорит, отметаю всю полемику, не верю ни в один аргумент, но истинно говорю тебе, и на трезвую, и на пьяную голову, не чувствую я Бога, не знаю я Бога, ни интуицией, ни интонацией, ни откровением, ни прозрением, ни эврикой, ничем. Вот против этого аргумента мы ничего не можем возразить. Почему? Потому что это аргумент настоящий. Это настоящий аргумент. Другое дело, что до него не доходят настоящие атеисты. Они редко доходят. Они увлекаются этой полемикой и останавливаются где-то здесь. Поэтому полемика продолжается. Наши что говорят? Аргументы в этой дискуссии. Первый аргумент. Цельность сознания. И через запятую, это тот же самый, по сути, аргумент, но это несколько этапов. Вот цельность сознания и экзистенциональная сущность нашего блага. Вот смотрите, если я люблю человека, или у меня есть хороший друг, вот мы с ним там друзья-товарищи, то что это на самом деле значит? Это у меня такое хобби иметь друга. Это у меня такая манечка любить кого-то. Или же это на самом деле хороший человек. На самом деле потрясающая личность. Вот верующие говорят, что атеизм, экзистенционалист, вот этот самый, он не может сказать себе самых главных слов своей жизни. У меня есть друг, я люблю человека, или я сделал добро. Все это утопает в экзистенционализме небытия Бога. Николай Александрович Бердяев сказал, если есть Бог, значит есть личность. Если нет Бога, значит нет личности. То есть все это любовь, или, допустим, давайте ближе, подвиг на войне. Вот мы недавно с одним человеком обсуждали вопрос, почему человек гибнет за идею. Ну там, за идею защиты Родины, за идею защиты детей своих. Это самые святые идеи. Почему он гибнет? С точки зрения атеизма, он гибнет не за них, не за идеи, потому что он эти идеи после смерти он никак их не видит. Он гибнет за то переживание, за то наслаждение, которое дают ему эти идеи. Например, солдат, который стреляет в окопе и думает, я сейчас выйду из окопа и погибну. Ну, может быть, скорее всего. Он за что гибнет? Он получает драйв и кайф от этой мысли. И за нее и гибнет. Разве нет? Разве он погибает за светлое будущее, которого он не видит? И именно его смерть делает светлое будущее несуществующим, настолько же несуществующим, насколько несуществующим является зеленая чебурашка в созвездии Рак. То есть нет будущего, если нет его у меня лично. И вот предсмертный человек умирает за то удовольствие, за то переживание, которым он охвачен. То есть он приравнивается в данном случае к наркоману, который обкололся и упал с высокого этажа. Вот чем, вот смотрите, наш аргумент следующий. Ценность сиюминутного переживания, она может быть названа ценностью только в перспективе Бога, в перспективе религиозного сознания. Я могу сказать, как хорошо, что у нас есть такие вот люди, как такой-то человек. Я их очень ценю. Атеист скажет, что мои рефлексы, мои там животные импульсы до сих пор держатся идеи стадного чувства, и поэтому мне только кажется, что этот человек хороший, потому что его привлекательность для меня объясняется исключительно рудиментарными остатками, так сказать, животного стадного рефлекса. Вот и вся дискуссия. Значит, что я хотел сказать по поводу всех этих дискуссий. Вы посмотрите любую полемику в интернете. Все они сваливаются вот на эти крючки. Все они давай по истории ругаться, давай по гуманизму, давай кричать, что они аморальны. Атеист может быть очень моральным и так далее. Все заключается в том, лично человек, не видящий Бога, может ли позволить себе вот эти переживания? То есть цельность сознания. То есть что такое сознание, для чего я живу и зачем? Может ли он сказать, что он любит, и любимый его человек действительно лучше остальных?
Не поймет.
Может ли он сказать, что существует дружба? Нет, не может. Но только в том случае, если он экзистенционалист. То есть, если он дошел до этой глубины. Если он не дошел, он будет говорить, что он атеист, потому что видел попа на Мерседесе. Он атеист, потому что помнит инквизицию и крестовые походы. Он атеист, потому что в Библии есть несостыковки. А так бы он был верующим. А что он знает несостыковки всех религий? И вообще, когда человек начинает искать несостыковки, он уже атеист, как правило. И то же самое религиозники. Они не знают своего аргумента, потому что они думают, что быть религиозным значит быть моральным. И они говорят, что быть нерелигиозным значит быть аморальным. Это неправильно. Они, как фарисеи, все свое добро приписали своей набожности. Я добрый, потому что я верующий. Видите, какое большое дело моей веры? Это я вот верую, и поэтому я добрый. А кто знает, может быть, ты от того, что верующий, стал не добрее, а просто еще более подобен индюку. Может быть, гордее, чванливее, ханжой стал. Или они говорят, вот что такое атеизм. Он в истории наследил кровью. Он в истории наследил, как профессор Преображенский говорит, что обязательно мочиться, значит, в парадной, как революция, так уже обязательно надо это делать. Зачем же? Но, или как Иосиф Бродский говорит, неверие и слепота, но чаще свинство. Конечно, бывает такое, что неверие всего лишь свинство. Но на глубине души мы говорим, я хочу жить, хочу любить, хочу осознавать себя. И в рамках, я не могу этого делать, если я атеист. Если я атеист, то никакой личности нет, это всего лишь иллюзия одной улитки. Улитка ползет, может тоже ей что-то мерещится, что она личность. Кто знает? Она говорит, я люблю, а вон собаки на газоне тоже любят друг друга. Но это им кажется, что они любят друг друга. И нам, может быть, тоже, мы, может быть, тоже такие вот самые. Только мы еще все романтизируем и спекулируем на всем. И нет никакого внутреннего комфорта. Экзистенциалист выбегает сюда. Здесь невозможно жить. И эту, вот я перед атеистом могу это все написать. И он скажет, да, да, чтобы здесь кому-то признаваться в любви, надо на минуточку забыть свой атеизм. Чтобы здесь сказать, ребята, вот я не предам своих друзей, я не продам их даже за 100 гривен, то это надо быть идеалистом. Надо быть идеалистом. Потому что в противном случае он скажет, тот комфорт, который во мне рождает непредательство друзей, превышает комфорт, который во мне рождает 100 гривен.
Мало. 100 гривен мало.
Или тот комфорт, который, тот дискомфорт, который у меня рождается при предательстве друзей, делает невозможным для меня комфорт от 100 тысяч долларов. Ну так кто тебе виноват, если ты отсталая личность и бизоньими своими мозгами не понимаешь, что предавать ближнего это очень выгодно. Если он просто недоразвитый человек. Но он не понимает этого. И поэтому держится старых привычек. И это ему доказываем не мы, а сами атеисты. Сами атеисты. Это очень важно. Я ничего только что не сказал против атеистов. Все они говорят против себя. И религиозники тоже против себя сами все говорят. Потому что вот этот аргумент противоречит всем нашим аргументам. А этот аргумент противоречит всем нашим, всем их аргументам. Но эти аргументы, встречаясь друг с другом, вот они реальная дискуссия. Вот это реальная дискуссия. Почему ее нет? Потому что мало умных людей, раз. Потому что мало честных людей, два. Гораздо легче выйти на этот уровень и, прочитав 3 учебника по истории, козырять именами и датами, кто сколько зарезал, повесил во имя Иисуса Христа. Это и звучит даже. Чем сказать, что я вообще-то неверующий. А неверующий, что все, о чем вы говорите, для меня как чебурашкины уши. Я не знаю, я не понимаю, о чем вы говорите. Я не чувствую этого, не вижу. Ну тогда мы дальше идем по следам идеализма и говорим, ну раз вы не идеалист, а материалист, то как возможно это и это? Значит, у вас нет цельного сознания. Как у Сартра не было цельного сознания. Он говорит, что у него дыра была огромная в сознании. Он жил довольно-таки несчастно в этом смысле. И если так, то это честнейший человек. Вот Альбер Камю призывал, он был атеист, такой проповедник, все, писатель, призывал к тому, чтобы значит, громить, убивать, чтобы ну, это было горячее время. что вот они свергнут все это, всех этих попов, и тогда все будет хорошо. Значит, хорошо, вот вы запомните эти два аргумента, запомните, насколько бессмысленна вся полемика. Я должен был принести, но у меня не сработала там качалка, я не скачал этот фильм с интернета, эту дискуссию в видео. Но вы можете зайти на сайт ateism.ru в разделе видео, там очень хорошая скорость, все, посмотреть на эту горе дискуссию. Что самое главное, что дискуссия шла хорошо, хорошо, но религиозники пришли не готовыми, сидят как курицы на жердочке и не понимают, что будет дальше. У них нет стратегии, они не мыслят стратегически, они думают, что все настолько должно быть что ли очевидно или что. А те пришли с плакатами, с распечатками, с аргументами. Вот генетика доказала, что человек почти как обезьяна. У него генетический код очень близок.
К свинье.
А и свиньи тоже.
Ну, да, свиньи.
Просто не похожи.
Взаимодействие.
Как-то хоть как-то похоже, это
ум. Да, но некоторые, все-таки похожи. Так вот, что касается, и там один наш доктор богословия, молодой, сказал, ну и что, вот вы доказали, что если человек произошел от обезьяны, так что значит Бога нет? Они сказали, да нет, 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 все это, этого никак не касается, но человек все-таки произошел от обезьяны. То есть они проглотили его настоящий аргумент. И он его проглотил. То есть он не знает, какой аргумент настоящий, а какой ложный. И этого не знают 90% православных людей. И они, сейчас зайдет атеист, начнет доказывать, что, что в советское время все попы были жадные, а мы что начнем доказывать?
Не, не жадные.
Конечно, не, конечно жадные. Конечно. Но для того, чтобы так говорить, нужно быть кем? Идеалистом. А как можно быть идеалистом, исповедуя такой вот эволюционный морализм? Как можно быть идеалистом, если только признавая себя отсталым животным?
Раньше, а потом от них.
И все. Поэтому этот аргумент уже били. Вот как мы отбиваем аргумент от истории? Потому что история, вот мы сюда-сюда скатываем. Говорим, что история лично вас никак не коснулась. Так получилось, что история прошла мимо. Поэтому это не аргумент. Наука это то же самое. В общем, не буду восхищаться. Так, у нас на сегодня теперь вопрос такой. Можно прочесть еще одну лекцию по этому вопросу. Атеизм, религия. Можно перейти уже к Ветхому Завету. Дело в том, что в дискуссии о атеизме и религии есть в частности очень интересные такие мелкие, типа вот этих вселенных, там большого взрыва, типа там объяснения морализма, аморализма и так далее. Таких, но то уже будет дробление всего этой же лекции. Первая лекция была главная, фундаментальная и настоящая. Вторая лекция про что была? Про психологию атеизма. Была эхом первой лекции. Третья – это уже прицепчик первой лекции. А четвертая – это будет эхо прицепчика. То есть в этом смысле мы будем обсуждать какие-то нюансы. Дальше обсуждать нечего. Мы сегодня, я считаю, может, давайте кто-то слышал какой-то хороший аргумент, который его смутил, аргументы, которые в ходу и так далее. Может быть, есть такие? Но они все подпадают вот в эту схему. Понимаете? Ну, сейчас скажете аргумент, вот как был там в интернете, в одном блоге. Мать 2 года снимала, как священник-педофил насиловал ее дочь. А, дальше выясняется.
Снимала на видео?
На видео. На видео снимала. 2 года. Так вот, но чтобы потом предоставить к нему, оказалось, что действительно насиловал, но правда это был не священник, а чернокожий рабочий, который приходил на который делал им там ремонт в квартире и так далее. Я повторю, она не снимала, ну и так далее. Такие мелочи. Вот.
Нет, ну вообще мать, свою дочь, 2 года, так спокойно.
Не, я к тому, что очень многое, как утка, перебирается там, выкатывается в такой большой ком, что ты послушаешь там, эти священники одни педофилы. Поверьте, чтобы быть педофилом, не нужно быть священником. Вот и все. Это ж понятно каждому педофилу, что не нужно быть священником для того, чтобы быть педофилом. Вот Майкл Джексон, допустим, это ж ведь не, это ведь не профессиональное что-то. Вот на Западе там есть проблемка, вот там вечно эти ксензы, они такие вот небрачные все. У них с этим проблемы. Может, они как-то и занимаются там педофилией.
На людей кидаются.
На людей кидаются. Целостное мышление, это означает ценность моего я, значит и твоего я. А, что стоит мое я? Что такое я? Эфемерное, глупое, рудиментарное, иллюзорное реакция моего мозга на окружающую среду. Следовательно, у тебя то же самое, если у тебя будет 5 копеек, зарублю топором. Но ведь так получается. Если человек не ценит себя, не знает... У него нет целостного, целостной оценки своей личности, кто он такое, что он. Если целостность прорывается внизу и говорится, смотрите, главным корнем является стадное чувство, потом является Альфреду Адлеру, значит, является чувство страха и социальной защиты. А третье, допустим, возьмем там, по Фрейду возьмем, это либидозность. И вот что такое мое я. Значит, моя либидозность требует социальности, социальной активности. Мне нужны мужчине, нужны самки, самкам нужны самцы. Они все требуют социальной активности. И я поэтому люблю ближнего своего. Значит, я боюсь социума, защищаюсь от него. Поэтому я умный, выучил все книги. Я защищаюсь от социума. Я становлюсь... милиционером или рэкетиром, неважно кем, главное кем-то стать, что социум сожрет. Поэтому нужно стать кем-то, поэтому я профессор, поэтому я хочу людей в социуме, и стадное чувство делает меня еще и добрый. Вот добрый, отзывчивый профессор. Но ведь если сознание состоит из этих вещей, значит сознания-то и нет. Есть определенные рефлексы, которые облагораживаются нашим сознанием, которое боится себе признаться в том, что оно произошло от носорога или бизона, в том, что одинаковое все у всех. А этот страх должен быть побежден, как пишет Александр Никонов в своей книге «История одной сингулярности», как там, «Апгрейд обезьяны» или «История одной сингулярности». И он пишет, это должно быть побеждено, с этим надо бороться. А между прочим, он возглавляет российское движение атеистов. Вот он и с этим борется. Мечтает о том, об общих женах. Все эти атеисты начинают мечтать об общих женах.
Вот.
Ну и так далее. Если это вот, что касается этого, вслед за этим, как бы через запятую, идет вопрос уже о собственных экзистенциях, таких как любовь, дружба, и преданность, долг, геройство, в конце концов, геройство. Ради чего я буду терпеть своих детей, если у меня есть счет в банке, и мне на старость хватит? Ответ. Потому что это твои природные рефлексы. Вот кошка, утопили котят, а она ходит их ищет. Это потому что она кошка. И человек поэтому не убивает своих детей, потому что в нем еще есть вот это вот животное стремление сохранить свои гены. Но, как пишет замечательный наш Ричард Докинс, сейчас все пользуются контрацепцией, поэтому гены они не хотят распространять. А раз кто пользуется контрацепцией и не распространяет гены, тогда какой смысл ему заботиться о ближнем? То есть не всем тут логика понятна, но тем не менее. Ну да ладно. Все это лучше, если у вас будет друг атеист, обязательно научите его атеизму, чтобы он знал, что такое атеизм.
Чтобы он себя убил.
Да, чтобы он понял вообще, о чем.
Да, и это два сильных аргумента.
Не объяснишь, что такое целостность, вот какая-то целостность, это...
Это та картинка еще с первой лекции, где у него
крестики. Да, совершенно верно. Картинка с крестиками, ноликами, вот сейчас она повторяется.
Они не могут друг друга даже понять. То есть смысла спорить вообще нет.
Совершенно верно.
Они должны просто сами друг друга просто узнать.
Дело в том, да, самое главное, чтобы они узнали. Да, со стороны там себя видел. Точно так же, как и мы себя.
В принципе, все эти качества являются следствием совести, да?
Ну, совесть сама иксом является. Ну, допустим, следствием
совести. Да, но вот посмотрите, каждому человеку вот, на генном уровне передается грех, даже каждому новорожденному младенцу, который впоследствии прозрачен, видим, и также передается совесть. Вот апостол Павел, в принципе, 2000 лет назад, в послании к Римлянам и говорил об этом, да? Что люди, которые не знают закона Божьего, законно исполняют на генном уровне. То есть, ну, допустим, в качестве примера можно рассмотреть ту же интеллигенцию, которая не знает Библии, не знает, допустим, заповеди Божьи, не знает даже Святую Троицу, да, или учение о Троице, но на генном уровне она законно совершает, то есть определенные формы этикета, правила и так далее. То есть не обязательно, ведь совесть по сути, она дана нам вне Библии. Не Библия раскрывает нам совесть, да? То есть совесть у каждого из нас.
Да.
Когда мы делаем что-то хорошее или плохое, мы понимаем. Ведь мы можем отличить левую руку от правой, правильно? Вот в духовном плане.
Вы сейчас говорите...
Да, закон написан в сердцах наших.
О кантовском чувстве, нравственное чувство Эммануила Канта, который говорит об этом тоже, говорит, что внутри каждого из нас заложен категорический императив. Нравственный категорический императив. И вот, если этот категорический императив нами признается, а вы его постулируете, то атеист его тоже признает и тоже постулирует. Только вы его производите от Бога, а он его производит от рефлексов и инстинктов. То есть на этом месте атеист и верующий оба признают одно и то же. Да, есть врожденное чувство. И любой африканский житель, и житель Мадагаскара, все они моральные люди, и без никакого Евангелия, без никакой религии, без никакого даже атеизма. Но объясняется это, у атеистов объясняется натуралистически, а у религиозников это объясняется религиозно. Поэтому... Если атеисту это сказать, он скажет, а зачем нам религиозное объяснение при наличии замечательного натуралистического объяснения? Вот на этом и закончил. Он вспомнит бритву Вильяма Оккама и так далее. Вот. Вот это я напоминаю первую лекцию. Вот мне Надя напомнила первую лекцию. Вот смотрите. Вот они спорят. Этот говорит, у этого нолики в голове, а у этого крестики в голове. Вся аргументация, которую они привлекают, смотрите, он говорит, смотри, ведь в мою пользу говорит, скажем, яблоко. Оно тоже, видишь, как кругленькое, как вот оно похоже, оно соответствует моему сознанию. И дерево, смотри, видишь, оно вот такое, как из кругов состоит, и в нем такие тоже круги-полукруги. Оно соответствует, мое видение мира соответствует миру. А в ответ ему крестик говорит, а ты яблоко хоть видел когда-нибудь? Там видишь такой вот крестик наверху, как бы веточка. Вот. Я каждое яблоко, если его додумать до конца, оно с крестиком там. И каждое дерево, если внимательно присмотреться, там ты увидишь... Множество крестов пересеченных. Дерево это сплошные кресты. И это же ведь тоже так. И вот они весь мир могут описать, оба. Один в ноликах, другой в крестиках. И все потому, что они стоят на разных парадигмах. То же самое, вот, кстати, ваш пример. Один скажет, нравственный закон внутри нас. Нет, это этот скажет, крестик. Скажет, нравственный закон внутри нас, который от Бога, вот он сияет, от Бога. А другой скажет, нравственный закон внутри нас, конечно же, кишочки которого идут к нашему нашим всяким там гениталиям, к мышцам, к всевозможным нашим проявлениям. Вот вся наша нравственность держится на очень низменных началах. Вот почему Дмитрий Мелешковский критиковал Фрейда Зигмунда и говорил о том, что сублимация во фрейдизме невозможна, потому что даже сублимированная низость остается низостью, только сублимированной. Это как, знаете, какашка, но в фантике. А этот говорит, что наоборот, нам сверху спускается совесть, что она не принадлежит природе, а наоборот, сверху нам дарована. Это религиозное утверждение. Оно является следствием. И это является следствием. Поэтому дискуссия это бесплодна в данном случае.
Ну, в принципе, на практике люди, не знающие Бога, могут быть моральными людьми. Согласны?
Ну, конечно, могут быть моральными людьми. Но мы с вами, зачем нам эта мораль нужна? Если мы хотим сделать людей моральными, ну тогда зачем быть христианами? Что, иудаизма мало? Моральными быть?
Здесь уже вопрос спасения идет. А дело в том, что многие религиозники говорят,
Это шкурный интерес уже не может быть моральным.
Нет, многие христиане говорят, что Христос не обходим сегодня в
общественном. А чего?
Раз.
Да, морально.
А не для спасения души.
Христос необходим как катализатор внутреннего развития человека. Христос не делает человека моральным, он делает его шагающим, идущим, развивающимся. Христос моральному человеку скажет, раздай все имение, а моральному скажет, не плачь, все нормально, просто больше так не делай. Вот сказать, что Христос хочет сделать всех моральными, так он бы собрал всех фарисеев моральных и сказал, вот ребята фарисеи, вы все-таки лучше, чем остальные, вы все-таки моральнее. Только давайте сделаем еще один шаг на пути к морали. Но он хотел не морали, а движения. А на движение были способны не застывшие в своей праведности фарисеи, а люди простые, люди греховные. Вот поэтому христианство и мораль так же соотносятся, как атеизм и мораль. Христианство и мораль не играют ни малейшей роли. Если бы она играла хоть какую-то роль конструктивную, то она бы, то не нужно было бы и христианство. Нам иудаизма было с головой достаточно. Иудеи, ну возьмите эллина, возьмите любую секту. Если мы преследуем идею моральной жизни, то есть идею выслуживания перед моральным Богом, идея моральной жизни заключает в себе глубокую изъян. Бог, который моральнее всех, низменнее всех в том, что хочет, чтобы все перед ним выслужили. Как же он моральнее всех, если он хочет всех подчинить себе? Тогда он не моральный. Христос, кстати, этого не утверждает. Он хочет, чтобы все любили друг друга, а не его. И вот в этом смысле наша мораль заключается в том, чтобы развиваться друг в друга, чтобы идти вперед, не останавливаться, чтобы что-то делать. Если мы грешники, значит надо исправляться во грехах. Если мы праведники, значит надо служить ближнему, надо что-то делать, надо узнавать себя, надо реализовываться, иначе говоря, в Боге, с помощью Бога и в Боге. А когда мы говорим о том, что христианство должно служить морали, тогда мы должны сказать, что христианство не справилось со своей задачей. Оно проиграло. Ему дали такую фору. Основная плеяда христианских европейских стран была христианскими. Америка в том числе уже хоть позже всех, тем не менее. И все, и ничего. Морали ныне там. Так что, если мы говорим о том, что христианство развивает людей, пожалуйста. А христианские страны гораздо развитие, не моральнее, а развитие других стран.
Экономически.
И экономически, и философски, и этически, вот, и образование, интеллектуально развитие, пожалуйста.
Кажется, что? Мораль,
Христос развивает человека. Получается, что совесть – это и есть Бог. Если она нас обличает, то значит, она обличает Бог.
Совесть – это X. Мы не знаем, что такое совесть. Но совесть, совесть, совесть. Вы понимаете, в слове «совесть» есть очень тысячу значений. Совесть, если это интуиция, тогда интуиция – это не есть Бог, а то, чем мы Бога познаем. Вот. Вот интуиция, мы познаем Бога, да. В этом смысле можно сказать, совестью я познаю Бога и познаю совестью свою греховность, познаю. В этом смысле совесть есть какого-то рода интуиция. Если мы под совестью разумеем какой-то датчик, который пищит, когда мы грешим, вот, заложен в человеке такой вот датчик, как, знаете, термостата, не термостат, а какой-то датчик перегрева двигателя, допустим, перегревается.
Антирадар.
Да, но тогда, тогда совесть есть нечто негативное. Тогда только, у нее только негативное значение. От совести... Для меня совесть – это не рабочее понятие. Я никак не могу найти нормальный термин.
Как вере, как можно найти термин?
Но вера, вера есть осуществление ожидаемого. То есть вера есть то, что мы реализовываем из того, во что мы верим. Вот я верю, скажем, в Бога. Насколько Бог во мне реализуется, то есть живет, ощущается,
видит окружающих,
настолько я верую. Вот я верую во Святую Троицу. Да, вот насколько Святая Троица во мне осуществляется, настолько я верую в нее на самом деле. Я верую в то, что там на Ямайке хорошо. Вот настолько, насколько это влияет на мою жизнь, я в это делаю. Но если оно никак не влияет, то, то эта вера слепая, пустая. Ну хорошо. У нас сегодня лекция закончена. Вы мне сейчас напишите в записках, что нужно. По атеизму продолжить я просто не знаю. Меня эта тема не очень волнует. Дело вот в чем. Ветхий Завет мы будем проходить в плане изучения и этнографического, и культурного, и, естественно, богословского. Если по умолчанию. Вопросов у нас три. Сейчас мы пройдем вопросы. Ой, у нас уже нет времени. Быстренько пройдем вопросы. Можем ли мы говорить о том, что религия не является тормозом для науки, ссылаясь на верующих ученых? Если мы будем говорить является, не является, это неправда. Мы должны говорить о том, что аргумент, тот аргумент, что наука является тормозом, что религия является тормозом для науки, хочет сказать о том, что это вещи одного плана. А мы говорим, что это вещи разных планов. И даже если они друг другу мешают, то мешают не на одном уровне, а на разных уровнях. На разных уровнях. Понимаете? Допустим, у какой-то хоккеистки, ой, фигуристки родилась дочь. И вот здесь дочь мешает карьере. Ребенок мешает карьере. У актрисы, допустим, у Пугачевой когда-то родилась дочь, которая мешала карьере. Что, мешает она ей как профессионалу, она мешает, дети мешают театру и кинематографу, или дети мешают вот этому человеку, который связал себя с театром и кинематографом. Иначе говоря, мешает религия вере или не мешает. Этот вопрос не является конструктивным, потому что есть верующие ученые, для которых это не конфликтно. И еще, если мешает, значит, тоже не как наука. Не как наука науки. А если оно мешает как наука науки, то уже и нет никакой церковной науки, уже, так сказать, не мешает. В общем, это совершенно битая карта. Я не знаю, почему люди хватаются за все эти вещи. Они просто наивные. Они думают, что их оппонент все продумал и понял, что для него является аргументом. А я верю, что никакой оппонент ничего не понимает. И подхватил этот аргумент с ближайшего форума или с книжки. И просто его тиражирует, как попугай. Он ничего не думал на эту тему. Он просто взял чужой аргумент, который не годится никуда, и говорит. Религия тормозит прогресс. Ну и что даже если бы тормозила? А что, любовь не тормозит науку? Может и любовь тормозить науку. Но не как наука науку, а как другой фактор тормозит науку. Хорошо, Самсон и убийство им людей, чтобы снять одежды, подарить другим. Чтобы сдержать слово. Как это оправдывается? Никогда не оправдывайте. Вот была дискуссия Кураева с Евграфом Калиневичем Дулуманом, доктором богословия, завкафедры, который стал атеистом и так далее. И вот он кучу критики библейской выложил на Кураева. Кураев отказался от любых защит библейских тезисов. Почему? Да потому что разве решает правота Библии правоту опыта? Если бы решал, тогда бы правота Библии означала нашу правоту. Ну, например, Христос был праведен, следовательно, я праведен. Христос говорил истину, следовательно, я говорю истину. Но ведь это не следовательно. Я могу ошибаться, я могу быть неправеден. Тогда почему несуразицы Библии должны касаться моего личного опыта и моей души? Почему отрицает во мне опыт, который не зависит от того, что описано в Библии? Совершенно не зависит. Когда люди узнали о Самсоне? Когда стали верующими? Так, еще, батюшка, еще раз напоминаю, чай и сахар. Будет ли служба в среду? В среду служба не будет, в четверг будет акафист, Рождество Богородицы. А, что касается с чая и сахара...
Уже принесли.
Уже принесли. Так, атеистов, несмотря на их неверие, тоже создал Бог, как и верующих. И мораль в них вложена Богом, хотя они этого не признают. У животных нет морали. Ну, вы знаете, этот тезис очень хороший.
А у лебедей?
Этот тезис очень хороший, но он не конструктивен в дискуссии. Если вы это скажете, они скажут, а чем вы можете это подтвердить? Что именно Бог создал мораль. Если Бог создал мораль, то Он ее создал очень слабой. Второй вопрос. Надо ли прощать человека, если он не раскаивается, не просит прощения? Имеет ли смысл это прощение? Дело вот в чем. Я уже говорил о том, что христианами мы себя называем в качестве самохвальства и утешения. Но Христос сказал, надо прощать 490 раз в день, то есть бесконечное число в день. Конечно, надо. Но православные христиане иногда выбирают отречься от этих слов Христа совершенно сознательно и сказать, что агрессора нужно наказать, хулигана нужно остановить, наглеца нужно осадить, и поэтому мы должны кому-то нагрубить, кого-то ударить и так далее и тому подобное. В этом смысле скажем, что христианство мы не совсем принимаем, не полностью принимаем.
У Исаия написано.
И церковь не полностью принимает. Вы видели на церквах замки иногда висят? Замок просто берет. Это отступление от христианства. Почему? Потому что Христос сказал, кто хочет снять с тебя верхнюю одежду, снять с тебя. Отдай ему нижнюю, а мы закрываем на замок, чтобы никто не унес там что там. Иконочку из храма. А если унесет, в милицию подаем. А Христос сказал, кто хочет судиться с тобой, идти одно поприще, значит, иди с ним два. Поэтому мы от христианства здесь совершенно сознательно отступаем.
Значит,
мы не совсем христиане.
Не до христиан.
Значит, у нас надо ключи.
Мы не совсем христиане. Вот и православная церковь, и протестантская, и любая другая. Пока что замки у всех висят, то мы не совсем христиане. Да, вот вопросы закончились, но этот вопрос мы уже обсуждали. Ничего здесь плохого нет в том, что мы не совсем христиане, потому что нас окружают не совсем атеисты. И это очень хорошее явление. Давайте помолимся.